Глава 4. Город Москва, квартира Ивлевых. Во вторник с самого утра позвонил Василий, автомеханик с приборостроительного завода, и пригласил заехать к нему, как будет время. «Судя по голосу, у тебя все получилось?» — с надеждой спросил я. «Приезжай, сам посмотри», — ответил он, весьма довольный собой. «Это радует. Договорились, что заеду к нему сегодня, если успею. Если нет, завтра буду прямо с утра». Около 11 встретились в метро с Лехой, и я повел его на фабрику. «Запоминай дорогу», — сказал я ему. «Дальше сам будешь с главным инженером взаимодействовать». «А ты все же не сможешь с нами поработать?» «А у меня другая работа есть. Мне придется летом лекции читать по городам и весям Подмосковья». Леха уважительно посмотрел на меня. «Ты говорил как-то, что какому-то другу из Брянска в Москву перевестись помогаешь». — заговорил он, друг. — Есть такое дело. Взглянул я на него вопросительно. — Свету надо в Москву переводить, — смущаясь, объяснил он. — Мы твердо решили уже, что тоже пожениться хотим. Как вы с Галией? Чего тянуть-то? И смысл нам тогда отдельно жить, и мама со мной согласна. — О, здорово! — воскликнул я. — Про планы пожениться я уже знал, но раньше они не были настолько определенными. Это я про Мишу Кузнецова рассказывал. Он, кстати, наш со Светой одноклассник, она его знает. Он сейчас будет переводиться в МИИТ. Пусть Света к нему подойдет, все узнает. И с ним вместе переводится. Я Мишке все подробно написал. Я так понял, после первого курса там полно студентов отчисляют. Много балбесов не туда поступило, так что места должны быть. Да им и легче будет вместе учиться. — Спасибо, — оживился Леха. «Когда свадьба-то?» «Вот денег заработаю, сразу женюсь», — улыбнулся Леха. Вскоре мы уже ходили по территории фабрики в сопровождении Воздвиженского. Намекнул ему, что оплата работы студентов согласована с райкомом, и чтобы он не стеснялся и обращался к ним за финансированием. Начальство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы вопрос с очистными сооружениями был решен как можно скорее. Многозначительно посмотрел я на него. Глеб Николаевич с энтузиазмом начал показывать Лехе, что нужно будет сделать. Я молча ходил за ними, не вмешиваясь. Леха пару раз оглянулся на меня, вопросительно глядя, но, наткнувшись на мою хитрую улыбку, вздохнул и начал сам расспрашивать Воздвиженского об оплате и условиях работы. Основные вопросы он сам решил и, на удивление, довольно уверенно разговаривал. Периодически поглядывал на меня и одобрительно кивал головой, чтобы его подбодрить. Единственное, что пришлось подсказать ему, чтобы сразу договорились, где ребята будут переодеваться, мыться после работы и обедать. В предыдущие разы мы с заказчиками не вышли на конкретные договоренности, и не было смысла это обсуждать. Воздвиженский был очень доволен, пока ходили по территории, у него еще несколько идей родилось, где наш стройотряд можно использовать по мелочи. Думаю, если ребята себя хорошо проявят, он им и еще работу найдет. А уж если переоборудование производства начнется, там работы будет немерено. Можно весь год по выходным или вечерам подрабатывать. Но при главном инженере я Лехе это говорить не стал. Успею еще. Они вдвоем остались обсуждать конкретные рабочие моменты, дату начала работы, оформление пропусков к этому моменту. А я попрощался с ними и поехал на Лубянку. Прибыл даже немного раньше. Капитан Румянцев одобрительно посмотрел на меня, пожимая руку при встрече. «Сильно доклад доработали», — поинтересовался я. «Мне бы почитать, что получилось перед выступлением». «Время есть, успеешь», — ответил он, привел меня в свой кабинет и положил передо мной отпечатанные листы, пробежался по тексту. Ну, добавили несколько фраз о направляющей роли компартии в начале и конце доклада. А по сути, все осталось в моем варианте, это радует. Без 5:45 пошли с Румянцевым в актовый зал. Опять всех сотрудников заставили надеть марлевые повязки. Опять я зачитал по бумажке согласованный текст. «У меня все, товарищи. Пожалуйста, вопросы». Посмотрел я в зал. «А как вы считаете, искренне ли американский президент в отношении разрядки с СССР?» Тут же спросили меня с первого ряда. «Любой американский президент является выразителем интересов элит, которые контролируют американское государство и отстаивают национальные интересы США. Другого человека просто на эту позицию не допустят. Ясное дело, те, кто контролирует американские богатства, живут очень хорошо и не хотят умереть в ядерном взрыве. Так что в этом плане можно рассчитывать на его искренность. Но она базируется сугубо на понимании американской элиты силы и мощи СССР. Это то, что они уважают. Язык силы — единственный язык, который они понимают. Горе той стране, которая не может им противопоставить такие козыри, что есть у СССР, но вызывает у них раздражение. А выгодно ли нам идти Никсону навстречу? По вашему докладу следует, что да. Но нельзя ли уточнить, почему именно? Этот с залысиной и глазами, как у рыбы, уже второй вопрос мне задает достаточно бесцеремонно. И все терпят главное. Кто он такой, интересно? Разрядка означает для СССР возможность меньше расходовать на военные нужды и больше в интересах людей. Наше население стремительно растет, нуждаясь в большем количестве квартир, легковых машин, мебели, да и в той же колбасе, в конце концов. Наши советские люди — главный приоритет для нас. Я думаю, тут со мной все согласятся по этому моменту. Так что да, никаких иллюзий, что США станут для нас менее опасны, иметь нельзя. Но и передышка в гонке вооружений нам не помешает, чтобы лучше удовлетворить нужды населения. Следующий вопрос задал самый, пожалуй, возрастной человек в зале, по внешнему виду лет так за 55.
«А почему вы так против любых переговоров по правам человека? Настолько все серьезно вы считаете?»
«Американцы стремятся доминировать во всем, и для этого используют стратегию... Можно назвать ее стратегией работы по секторам. Так же, как артиллерия работает на поле боя. Не бьет куда попало, а стремится нанести наибольший ущерб в самых уязвимых местах противника». Риторика в области прав человека — одно из главных средств американцев на мировой арене против их противников с другой идеологией. Они в этом очень сильны. Неудивительно, если учесть, что все крупнейшие мировые СМИ, помимо советских и китайских, находятся под полным контролем американцев. И у них в области прав человека и обвинительной риторики огромный опыт. Надо ли нам сотрудничать с ними в этой области, принимая хотя бы часть тех правил игры, что они хотят нам навязать? Все равно же обманут и не будут соблюдать никакие договоренности в этой сфере. Это не противостояние в сфере ядерного оружия. Тут у них намного более сильные позиции, чем у нас. Тем более, что советские и китайские СМИ уже давно работают не рука об руку. И США это тоже будут использовать. Услышав про китайцев, тут же возбудился другой мужик в возрасте, сидевший рядом с тем. Небось, подумал я, услышав его вопрос, какой-то доклад готовит по китайцам, а тут я что-то, возможно, смогу ему подсказать.
«И как США будут использовать китайцев против нас, вы считаете?»
«Их главная задача — всячески возбуждать вражду между нами. Они уверены». И правильно, с моей точки зрения, что то, что две крупнейшие социалистические страны враждуют, очень сильно бьет по престижу социалистической идеологии в целом. Их мечта — усугубить ситуацию вплоть до вооруженных столкновений между нами. Чтобы этого достичь, они будут всячески обхаживать Китай, вплоть до предоставления полного доступа китайских товаров на свой рынок. В ответ будут требовать возможности работы крупных американских корпораций на рынке Китая. Это логично. Там очень дешевая рабочая сила и выгодное географическое положение. Ну и логично для них, что, чтобы наладить связи с Пекином, будут использоваться наработанные связи в китайских диаспорах, в капиталистических странах, от Сингапура и Индонезии до, собственно, мощной китайской диаспоры в самих США. Наконец, после еще 9 вопросов, меня отпустили. Капитан Румянцев проводил меня на первый этаж и как-то даже уважительно пожал мне руку на прощание. Правда, этим все и ограничилось. По линии знания меня в этот раз не оформляли, так что даже десятки не будет. Ладно, переживу. Не та организация, чтобы права качать. Даже рассмеялся, представив, как оторопел бы, если бы Румянцев стал бы мне вдруг какой-то пакет с собой совать. Тут тебе не дары природы. Тут вам не там.
Лубянка. Капитан Румянцев поднялся к себе в кабинет, проводив Ивлева до выхода. У кабинета его уже ждал психолог.
«Ну что скажете, Денис Дмитриевич?» — обратился к нему капитан, отпирая дверь своего кабинета.
«Ну, не знаю. Для чего конкретно он вам нужен?» — спросил Левин, проходя за капитаном в кабинет.
«Воронин не хочет его из рук выпускать.
Говорит, пусть хоть на аналитиков работает. Вы же сами видели, как бойко он чешет по всем вопросам, что не спроси.
Не только бойко, но, видимо, и разбирается хорошо, я так понимаю. Это все же не моя сфера интересов.
Поверьте, так оно и есть. Очень грамотный дает расклад. Неожиданный по каким-то моментам даже, что особенно ценно. Мы же должны любые точки зрения учитывать в своей работе.
Да уж, тогда, конечно, отпускать его не хочется, — согласился подполковник.
Ну, кстати, насчет аналитиков. А вы не пробовали просто предложить ему на благо Родины поработать? Он зрелый человек. Мишурой зарубежный его не соблазнить. Живет по принципу, где родился, там и пригодился.
Вы же сами в отчете писали. Прагматичен и расчетлив. Нафига ему на нас работать, если ему и так неплохо? Чем мне его замотивировать? Он же может вместо толкового начать всякую фигню писать, чтобы мы отцепились поскорее. А фигня нам ни к чему, сами понимаете.
Ну, предложи ему что-нибудь полезное для семьи. Там же в материалах написано, что он отказался ехать на учебу за рубеж, потому что жена беременна. Вот они и его ценности, его уязвимое место — семья.
Например,
путевку в Ялту предложи за счет профсоюза. Потянулся за печеньем на подоконнике за шторой подполковник. Для всей семьи. Со временем, если докажет свою ценность, еще что-нибудь подкиньте, что нам ничего стоить не будет, а ему полезным окажется. Участок под дачу, машина без очереди, гаражный кооператив какой. Парень хозяйственный, оценит.
Ладно, спасибо, Денис Дмитриевич. Пойду к Воронину докладывать.
Румянцев проводил психолога из кабинета и вернулся к себе. Ну, что-то уже становится ясно. Семья, значит, на первом месте. Как оформить нужную путевку, он прекрасно знал. Были способы. Да даже через тот же профсоюз Верховного Совета, через наших людей, можно аккуратно оформить, чтобы никто в Верховном Совете и не знал, что она вообще была туда выделена. Главное, Ивлеву сказать, чтобы не трепался. Но он точно не тупой, должен понять, что это в его интересах. До конца рабочего дня остался всего час. Пока обещанный Магарыч куплю, пока доберусь до прибора строительного завода. Василий уже домой свалит. Поеду к нему завтра. Поговорим с ним без спешки и горячки. Поехал домой. От метро к дому шел на некотором расстоянии за артистом из Ромена, который на Лину глаз положил. У них, похоже, все сложилось. Он шел с цветами и с какой-то коробкой. Когда я вошел в подъезд, он уже успел уехать на лифте. Я еще сомневался, вдруг он на 8-й этаж поедет, к своим коллегам из театра. Но нет, на 6-м вышел. Слышал, как Лина радостно взвизгнула, открыв дверь. Ну, дай-то бог. Главное, чтобы она хоть с ним поладила. До сих пор не могу понять, как она могла упустить Ивана и Гришу. Все же у мужиков есть при себе, оба основательные и серьезные. Жены еще дома не было. Вторник, она на работе. Взялся за ужин. Тут зашел Брагин. Впустил его и вернулся к плите.
«Слушай, я же не москвич», — смущаясь начал он.
«Как не москвич?»
«Уже москвич», — улыбнулся я. «А где ты обручальные кольца покупал?» — спросил он с любопытством, наблюдая, как я отваренные уже пельмени вылавливаю из кипятка шумовкой и выкладываю на сковороду обжаривать на сливочном масле, пока они не разварились. «Пельмени из натурального мяса, натуральное масло, тесто такое же, без 7 добавок Е. Ммм, вкуснятина».
«В ГУМе», — ответил я, — «там хорошая ювелирная секция. Лучше вдвоем сразу ехать, кольца мерить надо. Ты что, голодный?»
«Нет. С чего ты взял?»
«Ну, ты так смотришь на пельмени».
«А интересно просто. Первый раз вижу жареные пельмени».
«Учись, пригодится», — улыбнулся я и положил ему полную шумовку пельмени на пробу.
«Здорово», — стрескал он их, стоя, торопливо жуя. «Вкусно. Спасибо, побегу, а то Женя ждет».
Москва, ГУМ. Женя оглядывалась по сторонам. Конец рабочего дня. В магазине толпы народа. Хорошо, Костя у друга узнал, куда надо идти, на какой этаж. А то не до ночи тут эту ювелирную секцию искали бы. Не привыкла она в таких толпах толкаться. Мама обычно ей прямо домой все приносила померить, если что купить надо. Что не подходило, возвращала на какую-то базу. К прилавкам сначала надо было протолкнуться, а потом выяснилось, что там совсем не обручальные кольца выставлены. Когда они наконец нашли, Женя уже порядком устала. Но выяснилось, что нужно сначала кольца выписать у продавца, потом оплатить в кассе, а только потом подойти с чеком получить. «Жень, мне друг советовал, — начал Костя, — одному из нас встать в очередь выписывать кольца, а второму в кассу. Пока выпишем, уже и очередь в кассу подойдет. Давай, я в кассу пойду встану».
«А ты не будешь кольцо мерить?» — удивленно посмотрела на него Женя.
«Да, надо бы. Давай, ты мне свое колечко оставишь, а сама в кассу пойдешь. Я такое же и куплю по размеру».
«Я сама выбрать кольцо хочу», —
нахмурилась она в ответ на такое предложение.
«Нет уж, стой рядом».
«Я теперь все время рядом буду». Стоя прямо за ней, Костя обнял ее за талию. Женя положила сверху на его ладони свои руки. Рядом захныкал ребенок у отца на руках. Девочка была еще маленькая, устала, терла глазки и капризничала.
«Как там моя бабушка говорила?» —
начала вспоминать Женя, глядя на девчушку. А вспомнив, сказала.
«Это что тут за рев? Уж не стадо ли коров?»
Малая застеснялась, спрятала лицо в рубашке отца и поглядывала краешком глаза на Женю, а та, почувствовав, как крепче прижал ее Костя, продолжала строить ей смешные рожицы.
«Это не коровушка, а малышка-ревушка. Ты, малышка, не плачь, я куплю тебе калач».
Так с шутками и прибаутками дождались своей очереди кольца выбирать. Костя налюбоваться на невесту не мог. Выбрали кольца и пошли в кассу очередь занимать. Только встали в очередь, Костя сразу притянул к себе невесту. Довольная Женя улыбалась ему, почувствовав свою власть над парнем. И это у них еще даже до постели не дошло. Поужинали с женой, расспросил у нее, как на работе дела.
«Этот зэк из соседнего подъезда», — напряженно начала рассказывать она, — «сегодня шел за нами в метро от самого перехода на Новокузнецкой и ехал с нами в одном вагоне».
«Не хочу тебя пугать», — смеясь сказал я, — «но он шел за вами от самого завода».
«Как?»
«Да вот так. Я помог ему устроиться на ЗИЛ».
«Да ну тебя», — махнула она на меня рукой. «Мог бы предупредить, а то мы с Ксюшей, как две дуры, всю дорогу шли и оглядывались».
Она вымыла посуду и усвистела к соседям. «Вот они мне там сейчас косточки перемоют как следует». Только разложил учебники и конспекты, хотел к следующему экзамену слабые места закрепить, как позвонил капитан Башагин-Баранов. «Дома будешь?» — спросил он. «Заеду?» «Давай, жду», — ответил я. «Что-то мне его голос не нравится. Расстроен чем-то сильно. Что там интересно с этими велосипедами?» Он приехал минут через 40. Галия еще не вернулась от соседей. «Ну, рассказывай». С нетерпением потребовал я, усаживая его ужинать. «Да что рассказывать?» Понуро ковырялся он вилкой в пельменях. «Завод большой, думал, дело будет громко, а тут...» «Что?» «А!» — разочарованно махнул он рукой. «Мое начальство на их сторону в итоге встало. Сначала вроде давай, давай, работай, а потом вдруг стоп, так надо было, представляешь?» «Да что надо-то было?»
«С планом мухлевать».
«Ага, все-таки мухлеж с планом был». «Значит, мы правильно их вычислили, Вася!» — радостно постучал я по столу. «Это главное, а все остальное фигня».
«Не фигня. Так бы мне раскрытие было, а теперь что?»
«Зря ты так. Все твои знают, что дело это ты раскрутил, и начальство, и коллеги. И то, что послушал свое руководство и заднее дал, не создавая никому проблем, поверь, тоже, кому надо, заметили и оценили. У начальства к тебе теперь доверие будет больше». «Сегодня ты им помог, завтра они тебе помогут».
«Да что я им помог? Подполковник наш с их директором как начали мне выговаривать, что я усердный не там, где надо, мол, да, завысили они отгрузку, но они же не для себя старались, а для трудящихся, премии им выполнением плана обеспечивали. Коллектив завода не виноват, что материалы не подвозят в срок, и запчастей на оборудование нет, месяцами ждать приходится и простаивать». У рабочих завода, между прочим, семьи, все кушать хотят. Я, короче, еще и виноват остался.
Так, слушай сюда. Ты ни в чем не виноват. Это простейшая манипуляция. Поспешил я успокоить его. Вызвать в тебе чувство вины, чтобы впредь тебе неприятно было об этом деле не то что говорить, а даже вспоминать. Им так спокойнее, когда они думают, что ты не будешь об этом на каждом углу болтать. А главное, испытывая чувство вины, ты не придешь за ответной услугой. А услугу ты им обоим сегодня оказал.
«И что мне делать?» С тоской взглянул на меня Вася. «Ничего. Тебе открытым текстом велели забыть об этом деле. Но в следующий раз, с глазу на глаз со своим подполковником, когда будешь докладывать ему о результатах очередного расследования, спроси, что делаем, даем делу ход или как с велосипедами? Поверь, он поймет, что ты его хитрость раскусил и зауважает. А когда руководитель тебя уважает, то и с премией все хорошо, и следующее звание без проблем получишь».
Вася рассмеялся, его отпустило. «Да уж, не просто лавировать между своими и чужими интересами. Этому тоже учиться надо».
«Ну как?» — спросил он, отсмеявшись. «Как ты умудряешься такие вещи понимать? Удивляюсь я тебе, Пашка. Ох, далеко ты пойдешь».
«Вашими молитвами», — отшутился я.
Вася шутку принял. «Ага», — сказал он. «Возьму батин барабан, палочки, да как начну за тебя молиться, как у него в племени принято. Аж соседи из окон повыпрыгивают от ужаса».
«Врешь, небось, что у тебя настоящий африканский ритуальный барабан есть?»
«Вру, конечно»,
— легко согласился он.
«Нет такого. Думаю, это последнее, что батя хотел с собой взять, собираясь на учебу в Москву по линии компартии». Вскоре вернулась Галия, и Вася свернул визит и засобирался. «Спасибо за хлеб-соль!» — улыбаясь, подал он мне руку на прощание и ушел. Остаток вечера готовился к экзамену.